В том числе мы заехали в Палестину. Ну, в первую очередь посмотреть на Бэнкси, да? То есть как бы Бэнкси сила. Ну, на кораблях я вел такой развратный достаточно образ жизни. А я вообще человек, взросшенный в католической традиции, да? То есть я там с детства ходил в костел. И до сих пор, кстати, там очень много мин закопано. И даже в жаркую погоду, вот мне она это рассказывала, жара, например, там плюс 40, плюс 50 градусов, эти мины сами взрываются от жары.
Слушай, тут бывает иногда к девушке лень на другой конец Минска ехать, а ты взял и поехал к любимой на другой континент.
Ну, знаешь, у любви, когда ты любишь человека, у тебя вырастают крылья, и ты можешь перелетать между континентами.
Границ не существует.
Это единственная акула в мире, которая вегетарианец. Ну, то есть они не едят людей, не едят мясо.
Всем огромный, добрый и бодрый привет! Меня зовут Егор Колесник, я автор подкаста «Пробел». Это разговорный подкаст с белорусами, которые делают мир вокруг себя чуточку лучше, шаг за шагом. И на очереди еще один выпуск второго сезона. В тот период, когда половина человечества не может не то что отправиться в другую страну, а даже выйти к соседям или навестить близких в другой части города, мы поговорим с парнем, который знает, как пройти пешком несколько сотен километров сквозь разные страны. Этого парня зовут Виктор Мулица. Где только не ступала нога человека Вити. Думаю, это вы уже поняли по интро подкаста. Мы записали этот выпуск еще до пандемии коронавируса, во время которой планета перевернулась с ног на голову, а мир путешествий просто остановился. Тогда мы общались с Витей в атмосфере, мол, сейчас можно встать и полететь куда угодно, были бы деньги и время, остальных преград нет. Дальнейшие события показали всем нам, как может быть хрупка свобода наших передвижений по планете Земля. Я публикую этот выпуск подкаста с одним ключевым мотивом, чтобы мы все поняли, если у нас появилась цель, надо брать и делать. Если у нас появилось желание, надо брать и исполнять его. Если ты по-настоящему захочешь увидеть Индийский океан, ты разрушишь все преграды на этом пути и доберешься к нему во что бы то ни стало. Нельзя медлить. Много-много лет назад Сиддхартха Гаутама или Будда сказал нам безмерно важную мысль. Проблема в том, что вы думаете, будто у вас есть время.
Витя, привет. Как дела?
Здравствуй. Все хорошо, спасибо, Егор. Вот рад тебя видеть.
Слушай, это взаимно. Я тебе благодарен, что ты пришел. Я думаю, мы с тобой лично поговорим. Предыстория такая. Когда вышел выпуск Дудя про этого парня из Магадана, которого он повез
Антоха.
По всей Европе. Да, Антоха. Ты после этого выкинул в Instagram Stories свои воспоминания, когда ты прошел пешком 900 километров вот этого пути Святого Якова, о котором в Дуде говорилось. Я не мог не использовать такой шанс. Большое спасибо, что пришел в гости ко мне в подкаст.
Всегда, пожалуйста.
Да, я уверен, что мы поговорим не только о твоем вот этом пешем туре пути Святого Якова, но и я тебя относительно давно знаю, учитывая, что мы с тобой вместе играем за нашу любимую футбольную команду «Автозак».
«Автозак».
Да, но я все время восхищался твоей любовью к путешествиям, и не только любовью, а то, что это не только на словах, потому что, например, я один из тех людей, которые все время мечтают путешествовать, куда-то ездить, но в итоге я там был за пределами СНГ, только там в Египте и в Австрии, два дня, когда летал в командировку с футбольной командой.
Ну, могу тебе пожелать поэтому, Егор, перестать мечтать и начать действовать, делать.
Вот. Тогда, да, тем более, да, давай тогда этот подкаст, возможно, мотивирует меня и других людей на какие-то очень неординарные путешествия. Расскажи, пожалуйста, как давно ты начал покидать родную страну, открывая для себя наш большой голубой шарик?
Слушай, ну, в принципе, это тянется не то чтобы с детства, но с какой-то юности, да, то есть, наверное, с подростковых периодов. Ну, мне всегда не сиделось ровно на пятой точке, да, то есть всегда Хочется куда-нибудь поехать, посмотреть. Ну, это же интересно, изучать мир, смотреть на людей других, да, как может быть по-другому, выходить из каких-то шаблонов. Ну, и вообще потусоваться просто классно, супер. И тем более, кстати, вот я как понял, наверное, во мне это еще генетически, да, потому что у меня, ну, родители как бы нормально взросшие в Советском Союзе, то есть там всякие бардовские песни, походы, куча путешествий по Союзу. Отец у меня даже был чемпионом СССР по спортивному туризму 82-го года. То есть он там весь Союз обошел, там на все горы поднимался. И отчасти во мне это как бы вот страсть к каким-то путешествиям, поездкам, ну, сидит внутри генетически, да, но как бы и, в принципе, и от меня там тоже очень много всего. Если отец ходил, да, по Советскому Союзу, то я как бы стараюсь больше по миру.
Ты как продолжатель, только немножко расширяешь геолокацию, да?
Да, да, да.
Но ведь смотри, какой интересный момент. Я наблюдаю за твоим Инстаграмом постоянно, не потому что ты мой хороший приятель и человек, который близок мне по каким-то жизненным принципам. У тебя никогда не бывает, ну или редко, либо я не обратил внимания, какого-то такого тюленьего отдыха, либо попсового. То есть расскажи, пожалуйста, о тех странах, где ты был. То есть, мягко говоря, ты там был возле стены между Израилем и Палестиной, возле граффити Бэнкси знаменитого, и в других уголках света. Расскажи, какие страны ты посещал, и почему ты так далеко забираешься?
Ну, во-первых, если тезисно отвечать, первое – это нафиг попсовый туризм, я за антихайп. Вот. Ну, всегда хочется какого-то больше мне трэша, да, чего-то нестандартного, какие-то путешествия более, не знаю, более эмоциональных, более адреналиновых. Поэтому и страны очень часто выбираю я со своими товарищами, такие нестандартные, да. В принципе, я как и один путешествую, так и с друзьями, с товарищами по духу, да. Ну вот из таких неординарных стран, в которых мы были, ну, наверное, вот из последнего, это я могу сказать, Палестина, да. То есть вот у нас было такое путешествие по Израилю, Иордании, и в том числе мы заехали в Палестину. Ну, в первую очередь посмотреть на Бэнкси, да, то есть как бы Бэнкси сила, ходили там, искали его граффити, заходили в этот отель, который типа принадлежит Бэнкси с самым лучшим видом в мире, как они его позиционируют, это вид на палестинскую стену, самый лучший вид из окна в мире. Вот, ну, Палестина интересно. Потом, наверное, из такого нестандартного, я был в Африке, был в Мозамбике. Мозамбике страна, это внизу, прямо возле Южной Африки. Там протекает река Лимпопо, поэтому вот многие, наверное...
Известная нам с детства, да?
Да, известная нам с детства. Вот. Почему я там был? Потому что у меня девушка была оттуда.
Из Мозамбика?
Да, из Мозамбика.
Она была как, мозамбичка?
Мозамбичанка.
Да.
Ну, не знаю, как правильно это произносить, но могу сказать одно. Она была мулаточкой, и это меня цепляло. Вот. Ну, просто тоже, как бы какую-то часть своей жизни я проработал на круизных лайнерах, проплавал, да. А там же люди работают со всего мира, да, то есть разные. И вот я там встретил Аннет, влюбился, и все, и потом закрутилось, понеслось, полетело.
Слушай, тут бывает иногда к девушке лень на другой конец Минска ехать, а ты взял и поехал к любимой на другой континент.
Ну, знаешь, у любви, когда ты любишь человека, у тебя вырастают крылья, и ты можешь перелетать между континентами.
Границ не существует.
Да, границ не существует. Вот, и Мозамбик был очень интересен. Ну, во-первых, Аннет, она наполовину англичанка, то есть у нее отец британец, а мама у нее из Мозамбика. И вот на месяц я поехал к ней, мы жили, у нее дом, родители живут в доме возле столицы Мапута, у нее дома слуги есть, интересно, необычно. Страна сама по себе безумно бедная. Там очень долго был у власти такой правитель Самора Мишел. И он даже почему-то известен в Советском Союзе. То есть вот я когда говорил там преподавателям своим в университете, что вот был в Мозамбике, они мне сразу же говорят фамилию Самора Мишел.
А лута континуа. 1982. The socialist government of Mozambique, a young independent country in southern Africa, organized a meeting of great political importance. President Samora Machel and his government leaders held a week-long session with some thousand collaborators who had worked by order of Portugal at the time of its colonial domination of Mozambique. People who betrayed their compatriots, sometimes even tortured or killed them.
То есть, походу, была очень тесная связь у Советского Союза с Мозамбиком. То есть, Советский Союз поддерживал диктаторство.
Но мы же помним, когда Советский Союз активно помогал и Анголе, и другим африканским странам, пытаясь как бы этот двухполярный мир между Америкой и Союзом немножко из себя какую-то часть оторвать.
Да-да-да. И вот в Мозамбике была очень долго гражданская война, где-то 30 лет, по-моему. И до сих пор, кстати, там очень много мин закопано. И даже в жаркую погоду, вот мне она это рассказывала, жара, например, там плюс 40, плюс 50 градусов, эти мины сами взрываются от жары. То есть ты можешь ехать по дороге и слышать, как взрываются мины. То есть в стране, если честно говоря, жопа пока что, но вроде как там нашли очень много нефти, газа, ну и, соответственно, сразу же уже туда европейцы посъезжали, всякие известные компании мировые, пытаются отхватить себе кусочек, чтобы вытащить вот это природное богатство оттуда. Вот, то есть прогресс у страны есть, но страна как бы очень бедно живет, но в то же время... Это очень прикольно, потому что она красивая, там Индийский океан, там безумно классные пляжи, и туризм не развит. То есть ты приезжаешь, все дикое, там какие-то бунгало стоят, какие-то домики, все дикое. Туда даже мне Аннет рассказывала, что приезжал отдыхать Джастин Бибер.
Чтобы его папарацци не ловили?
Да, чтобы как бы люди просто не доставали его. И вот я помню, мы с Аннет поехали там... Шай-Шай, такой пляж. И я вот помню, мы с Аннет поехали там на один пляж такой, Кшай-Кшай, он называется. Лежали на белоснежном песке, огромный пляж.
Как в рекламах Баунти, да?
Ну да, что-то вот из такого разряда. Ну там пальм, по-моему, не было, ну просто такой много песка. Смотришь в океан.
И раствориться в абсолютном блаженстве.
Пьешь пивко, лежишь, смотришь и видишь, как киты прыгают.
Сказал, что рай на земле невозможен. Знаешь?
Слушай, ну это фантастика.
Это да.
Я такого в рекламах и в документалках National Geographic только видел.
И потом мы с ней взяли еще такой тур поплавать вместе с китовыми акулами. И, короче, да, нас посадили всех в лодку, выдали нам ласты, выдали нам очки для плавания. И мы на нескольких лодках поехали в океан искать, где эти китовые акулы. Потому что где-то вдоль этого пляжа они проплывали постоянно. То есть они там живут, и у них там типа маршрут, по которому не плавают туда-сюда. Мы нашли эти китовые акулы, прыгали и плыли вместе с ними. Представляешь? Ну, это единственная акула в мире, которая вегетарианец. Ну, то есть они не едят людей, не едят мясо. Поэтому это было более или менее безопасно.
Слушай, я не знаю, даже вот после этого стартового твоего рассказа, я теперь не очень понимаю, как можно ехать в Шарм-эль-Шейх во все включено на 12 дней. Слушай, Витя, ты немножко закинул такую тему, когда вы приезжали и искали вот это граффити Бэнкси с, как сказать, молодым радикальным миролюбивым активистом, у которого вместо коктейля Молотова в руке букет, символизирующий какой-то мир и отсутствие агрессии. Вот эти твои путешествия, они как-то путешествия именно с таким неординарным подтекстом, они носят в себе какую-то такую философский момент, что я не еду, грубо говоря, отдыхать, а сфоткаться около Эйфелевой башни, а я хочу именно сфоткаться около каких-то культовых мест, поплавать с тигровыми акулами и посмотреть, как выныривают киты. Это связано как-то вообще с мироощущением тебя как человека, выбор путешествий вот именно такого формата?
Слушай, ну, конечно же, связано, да, иначе я бы это не делал. Связано, и плюс к тому же, смотря у кого, видишь, какое понимание отдыха, да. То есть для меня отдых – это просто смена вида деятельности, да, смена картинки, смена каких-то эмоций, да. То есть поехать... Полежать на пляже – это, в принципе, тоже смена какая-то, да, но хочется движухи, хочется экшена. Вот. В плане того, почему выбираю такие места и про мое мировоззрение, ну да, слушай, я люблю людей. Для меня, наверное, самое интересное в жизни – это путешествия и люди, да, потому что отдельный человек – это как целый мир. То есть интересно узнавать других людей. В то же время безумно интересно узнавать другие культуры, да, и чем больше узнаешь другие культуры, других людей, понимаешь, что, в принципе, все мы абсолютно одинаковые, да, у всех одни и те же проблемы, там любовь, разлука, какие-то материальные вопросы. Мне безумно нравится, знаешь, когда я приезжаю в какую-нибудь страну и вижу там, кто-нибудь идет в майке футбольного клуба «Арсенал». Я такой: «Yeah, London is red». И они мне: «Yeah».
Скажу сразу, что Витя большой поклонник лондонского «Арсенала», футбольного клуба.
Я большой страдальщик лондонского «Арсенала».
Да, как и все болельщики лондонского «Арсенала». Слушай, но в предыдущих подкастах с тем же Антоном Кашликовым мы вспоминали Леню Пашковского через ту призму, что довольно отважный человек, потому что он посещает такие места, где действительно может быть, ну, не только для здоровья, а для жизни опасно. Я как понимаю, у тебя языкового барьера не возникает на всей планете, но тебя не пугают какие-то такие опасные моменты? В Мозамбике, например, в Иордании, и Израиль, и, скажем прямо, не самая безопасная сейчас страна.
Слушай, ну, в принципе, не пугают. Наверное, потому что я как-то слишком близко не сталкивался с этим пока что. Ну, там, где-то один раз отпиздили, где-то второй раз отпиздили.
Было, да? Немного было.
Было, да. Ну, это в основном такие страны, как Польша.
Но за дело, да?
Но за дело, да. А, нет, кстати, не за дело. Вообще просто, то есть я как турист шел, там мне чувак говорит: «Иди сюда», я подошел, он говорит: «Пошли сюда в подворотню». Я говорю: «Какое пошли?» Он меня начал пиздить. Ну, то есть такое. Вот. А в плане каких-то, ну, таких супер опасных вещей в путешествии, наверное, не было. Наверное, не было, поэтому я даже не знаю. Может быть, я и продолжаю ездить в такие места, потому что ищу такие ситуации, а они все не приходят.
Слушай, ну я тебе желаю на самом деле, чтобы ничего такого не происходило. А возвращаясь к нашей красной нити нашего сегодняшнего разговора, пути святого Якова. Расскажи, пожалуйста, вкратце, что это вообще за паломнический маршрут? Какая муха ЦЦ в Мозамбике тебя ужалила, что ты отправился в 900-километровое путешествие пешком?
Ну, отправился я, кстати, после Мозамбика. Это как раз у меня был период послекорабельный. Вот, то есть я уволился с круизных лайнеров, и я не знал, чем дальше заняться по жизни. У меня было много денег достаточно на кармане. Плюс, ну, на кораблях я вел такой развратный достаточно образ жизни и зарабатывал не всегда суперлегально, да. То есть было, на душе лежал камень. А я вообще человек...
Искупление грехов, да.
Да. А я вообще человек, взросленный в католической традиции, да. То есть я там с детства ходил в костел. В принципе, вот какие-то религиозные вещи всегда были в моей жизни. Ну и, соответственно, после кораблей камень на душе лежит, что-то не так, что-то неспокойно, плюс не знаю, чем заняться. Ну и думал как-то вот очиститься, да, очистить себя от грешков своих. Ну и как раз подвернулся мне под руку фильм Мартина Шина, «The Way» называется, «Путь». Да, фильм, снятый в Голливуде, я его просмотрел на одном дыхании, это вот как раз фильм про вот это паломничество святого Якова. Ну, там он художественный, то есть он не документальный, художественный.
Это когда отец отправляется в путь в святого Якова вместо своего погибшего сына на этом маршруте.
Да, все верно, все верно.
Ты должен поехать со мной.
Что?
Ты должен поехать со мной.
Да. Yeah, right.
Разверни машину, упакуй чемодан, схвати паспорт, забудь дома свои клюшки. Ну же, путешествие отца и сына, это будет весело. Когда ты возвращаешься? Не знаю. Так значит, у тебя нет плана. Когда ты сказал, что отвезешь меня в аэропорт, то я обещал, что не будешь читать мне нотации по поводу того, куда я еду. Я солгал. Видишь ли, у большинства людей нет такой зависимости просто подхватиться и бросить все, Дэниел. Что ж, я не из большинства. Если ты меня не одобряешь, так тому и быть. Но не осуждай это, не суди меня. Может, моя жизнь здесь и не кажется тебе самой привлекательной, но эту жизнь я сам выбрал. Ты не выбираешь жизнь, отец. Ты ее живешь.
Вот, фильм мне очень понравился, очень меня поразил. Я дальше начал читать про этот путь информации в те времена. Это был 2013 год. Информации в русскоязычном интернете было достаточно мало. Я что-то где-то вычитал, что-то где-то посмотрел, думаю: о, супер, это как раз связано как-то с верой, с религией, класс, то, что надо. Надо идти и восстанавливать себя духовно.
Короче, такая пешая индульгенция, да?
Да.
Слушай, ну любопытно, и дальше?
Ну и что я сделал? Я подумал, что, наверное, пойду тем же маршрутом, как и по фильму. Вот. Заказал билеты и поехал.
Откуда ты начинал путь?
Слушай, ну, я начинал... Вообще, я тогда полетел, я помню, в Лондон. В Лондоне я еще раз встретился с этой, со своей девушкой, Аннет, посадил ее на корабль в Саутгемптоне. Потом из Лондона поехал в Париж на автобусе. Потом из Парижа поехал в Байон. Это город во Франции, в районе Биарица, то есть там, где супер-лакшери виллы. Вот. А из Байона уже была электричка до Сен-Жан-Пьер-де-Пора. Угу. И вот оттуда вот я уже начал свое паломничество.
Я просто только что вспомнил, что «Титаник» из Саутгемптона отправлялся.
Все верно, ты вспомнил.
Смотри, насколько я понимаю, у пути Святого Иакова есть, грубо говоря, несколько маршрутов, которые в себя впитывают какие-то еще более локальные пути паломничества. Но ты выбрал самый оптимальный, как я понимаю, почти 900 километров это...
Не, я выбрал самый попсовый, наверное, самый такой расхоженный, самый mm-hmm. попсовый. Потому что я тоже тогда не знал, от чего ожидать. Ну, как бы по фильму, знаешь, то есть посмотрел фильм, там какие-то эмоции, думаю, о, хочу так же попробовать. И потом, ну вот, я говорю тоже, что информации сильно много не было. Это потом, когда я уже попал на путь, я понял, насколько он обширный, понял много фишек этого пути. Вообще, кстати, сам путь считается, когда ты выходишь, ты должен идти прямо из дома. То есть ты вышел за порог дома, и ты должен пешком идти прямо в Сантьяго-де-Компостел. То есть то, что я начал этот путь в Сен-Жан-Пьер-де-Поре, это не совсем считается, что я прошел путь, потому что я должен...
Короче, был... трошки схалтурил, да? Трошки грешки не все отпустил, да?
Но радует то, что есть люди, которые намного больше халтурят, чем я, которые там просто проходят, знаешь, 100 километров, и все, они прошли путь.
Ну, я тебе скажу, 100 километров тоже, да, и дороги пройти. Да. Сантьяго де Компостела, правильно? Я, готовясь к этому подкасту, узнал, до этого я не знал, о чем идет речь, но, учитывая, что ты сказал, с детства к католицизму привязан, так можно говорить?
Связан.
Связан, да. Это третья такая католическая, ну, реликвия, что ли, географическая после Рима и Иерусалима.
Да, это не то, что реликвия, а это третий по значимости, наверное, паломнический путь после Иерусалима и Рима. Иерусалим, потому что там, ну, Иисуса распяли, Рим, потому что там Петр угу. там жил, Петра распяли, ну и вообще столица современного католического мира, Ватикан. А Сантьяго де Компостела, ну да, там находятся мощи святого Иакова. Иаков – это один из апостолов Иисуса, то есть один из учеников. Вот. Ну и как-то так исторически сложилось, что да, что вот этот путь тоже такой достаточно значительный в католическом мире.
Смотри, ну ты сказал, что ты выбрал довольно попсовый маршрут. Я посмотрел, что в 1978 году, не так много, да, 40 с копейками лет назад, по этому маршруту прошло всего лишь 13 человек. И совсем недавно, в последние годы, ежегодно проходят 180 тысяч.
Ну, даже больше, наверное, чем 180. Слушай, да, произошел бум перерождения этого пути. В старину очень много людей ходило по религиозным мотивам, да. Потом, наверное, как-то все это приостановилось. Но за последние годы, вот за последние там 20-30 лет, очень просто как, ну, какой-то бум произошел, да. Во-первых, потому что Паоло Коэльо, да.
Да, сразу скажу, что Витя пришел с артефактами своего паломнического пути, мы будем постепенно их оговаривать, и у тебя книга «Алхимик» лежит на столе.
Да, и это немножечко неправильная книга.
Да. Ну, объясни, почему.
Потому что Коэльо написал книгу, прошел этим путем, написал книгу, книга супер выстрелила, он стал супер популярным писателем. Я слышал, что Коэльо написал какую-то книгу про это паломничество, и где-то, как мне показалось, это была книжка «Алхимик». Я ее начал читать, я ее взял с собой в паломничество, там закончил, но оказалось, что это не эта книга.
Не это.
Да, что книга про паломничество, это «Дневники мага» называется. Вот. И он, по-моему, ее написал в 87-м году, в тех годах шло, этим путем прошло в районе там 400-500 человек. Как только он написал книгу, книга выстрелила, на следующий год 500 000 человек прошло.
Не слабо, путем. Такой пиар-ход, да. Вот кому-кому грехи отпустят, так это Павлу Коэлю точно за такую маркетинговую историю.
Да.
Кстати, давай скажем, что Иоанн Павел II прошел тоже этим маршрутом. Витя, я тебе расскажу историю своего паломничества, как-то самого длинного. Как-то на втором курсе я был студентом, у которого немного денег, как и у всех студентов. И мы однажды немножко с друзьями потусовались чуть больше, чем мы планировали. И в Минске перестал ночью в час ходить транспорт. Я в это время был в районе железнодорожного вокзала, кто понимает. Снимал тогда квартиру я на Чижовке, около МКАДа. То есть я с часу ночи понял, что в принципе пешком, наверное, будет быстрее, чем ждать с первого троллейбуса. Я отправился в такое алкополомничество. Вау. Мне очень жутко надоело, это было скучно, не было наушников, шел дождь. Но в итоге я дошел...
ты слушал Макса Коржа.
Слушай, вот если бы, да, тралики.
Тралики, да.
Вот. Я не очень понимаю, как человек сам может отважиться идти пешком почти 1000 километров. Расскажи, пожалуйста, про какие-то бытовые моменты во время твоего пути. Как я понимаю, ты шел один?
Ну, я поехал один, но на этом пути же очень много людей идут, да, то есть... И я,
но, в принципе... я имею в виду, ты без компании своей поехал.
Да, я поехал один, ну, как бы, а я такой человек очень легкий на социализацию.
Подтверждаю.
Поэтому сразу же там в первый день у меня куча людей, я уже потом думал, как от них отделаться от всех... Вот.
Так вот, расскажи какие-то такие бытовые моменты. Это же довольно сложно идти, во-первых. Плюс mm-hmm. там есть какие-то горные, ну, перевалы, как я понимаю. Mm-hmm. А, ты был без телефона, без интернета, но mm-hmm. благо с языком английским. Mm-hmm. Где ты спал? Как mm-hmm. ты ел? А, не дай бог, могло что-то случиться по медицинским моментам. Расскажи вот этот маршрут, как он проходит именно в бытовом плане.
Ну смотри, я тогда был молод, наивен, горы, море по колено.
Сколько, кстати, тебе лет тогда было?
Это был 2013 год. Это получается, ну, 25, наверное, 24, mm-hmm. где-то так. Да, путь очень разнообразный. Единственное, что надо уточнить, мне кажется, я прошел не 900 километров, а там поменьше. Вот, я вышел из Сен-Жан-Пьер-де-Пора, это была Франция. В первый же день я пересек горы, Пиренеи. Это где-то мы, по-моему, 30 или 35 километров шли, пересекли горы и заночевали там уже в Испании. Путь очень разнообразный, да, то есть где-то ты идешь по горам, где-то ты идешь по пустынным каким-то дорогам, полям, плюс очень важно, в какую пору года ты идешь, да, вот я шел август-сентябрь, это как раз был солнцепек, самая жара, поэтому приходилось выходить супер рано утром, вот, и где-то в час дня, все, мы уже останавливались и дальше не шли, потому что просто невозможно было идти, там жара плюс 40.
Это, получается, Южная Франция и Северная Испания, примерно по маршруту?
Ну, нет, не Северная Испания, я шел дорогой французских королей, угу. Она вообще идет из Парижа и туда к границе с Испанией, и потом через центр Испании. То есть mm-hmm. я шел по центральной Испании. Это, да, вот дорога французских королей называется. Есть, правильно ты заметил, есть северный путь. Он называется Камино дель Норте. Очень красивый путь, потому что ты идешь по горам и вдоль моря, ой, точнее, вдоль океана, и ты, по-моему, там посещаешь 250 пляжей за время пути, там, сколько-то там городов безумно красивых.
Наверное, некоторые после первого пляжа думают, что это какой-то ерундой занимаюсь, останусь-ка я здесь.
Да. А, ну и вот, кстати, и тоже прикол этого путешествия, что ты ни к чему не обязан, да? То есть, хочешь, ты там пройдешь 1 километр пути, хочешь, вот ты придешь на какой-нибудь пляж и там останешься на день, на два, пойдешь через 2 дня дальше.
Так, да? Ладно, я уже дзен обрел, грехи искупил, понял, да. Зачем я в этом мире и поваляюсь тут на испанском солнышке, да?
Да-да-да, типа такого. Я старался с большего где-то, я так распланировал, проходить километров по 30-35 в день.
Сколько это примерно по часам?
По часам? Слушай, ну смотря как идти, смотря какое место. Вначале, наверное, ты идешь такой более заряженный, там первый день-два, а потом, когда ты понимаешь, что у тебя все ноги отваливаются, да, что ты переоценил свои возможности, потом уже медленнее начинаешь идти, с большими паузами. То есть, ну, все от ситуации зависит, от людей, с которыми ты идешь, да. У меня, как я говорю, времени был вагон времени, да, я там ни к чему не был привязан, у меня было много денег, и я чувствовал себя там королем и шел дорогой французских королей.
Смотри, ну ты говоришь про деньги, это, как тебе правильно объяснить, это true или нет? Либо true такое паломничество считается, когда ты выходишь, грубо говоря, действительно как пилигрим и останавливаешься в монастырях, тебя кормят какие-то местные жители. Ну, знаешь, в таком прям очень аскетичном варианте. Угу. У тебя какой был?
У меня был, ну, такой полуаскетичный.
Ты там омаров по пути не ел, случайно?
Нет,
не?
такого я себе не позволял. Омаров не ел. Слушай, ну, путь был полуаскетичный. Почему? Потому что, ну, мне не нравится там супер-лакшери образ жизни, да, тем более, когда 24 года. Хочется секс, дракс, рок-н-ролл. Путь, в принципе, достаточно легко прослеживается. Ну, мы все, конечно же, карты понапокупали себе, то есть там путеводители. Mm-hmm. И, потому что там иногда ты идешь, и есть разветвление. То есть ты можешь пойти налево, можешь направо, и все равно потом эти дороги сходятся. Ну, просто выбираешь для себя более интересный путь. И такая фишка, что в течение всего пути на деревьях, на камнях, на домах есть указатели, куда тебе нужно идти. Это вот символ пути, ракушка. И вот эта желтая ракушка была везде нарисована, то есть в течение mm-hmm. всего пути. Где-то это как памятник стоял, да, то есть где-то вмонтировано в асфальт, плитку где-то на доме висит.
Ракушка – это символ святого Якова, который, в свою очередь, является покровителем путешественников.
Да, наверное, он является покровителем путешественников. Ну, не знаю, его это символ или нет, но это 100% символ этого пути. Потому что это не обычная ракушка, это своеобразная ракушка. Mm-hmm. И эти ракушки, вот я как раз принес тебе показать. Вот, и ракушка – это символ этого пути, потому что такого типа ракушки, они находятся вроде как только в одном регионе вообще в мире. Это вот как раз недалеко от Сантьяго-де-Компостелло. Сантьяго-де-Компостелло, сам город, он не на побережье, он где-то в 100 километрах от побережья. Но все паломники, когда приходили в Сантьяго-де-Компостелло, им хотелось еще дальше движухи, и они шли на море. Это еще 100 километров.
К Атлантическому океану.
Да, в такой город, поселок под названием Финистерра, что в переводе «край земли». Раньше эта точка считалась самой западной точкой Европы, но потом там пересчитали, и оказалось, что это не самая западная точка.
Что это мыс Рока, да?
Да, мыс Рока самая западная. Вот. Ну, в те времена в старинные верили, что это точка. Ну, и все паломники туда шли, и там на побережье валялись эти ракушки. И в подтверждение того, что вот они прошли этот путь, они брали эти ракушки и несли с собой домой. Таким образом, эта ракушка и стала символом этого пути.
То есть, если ты в средние века приходил к другу на флет, и у него лежала эта ракушка, это было такое официальное подтверждение, что ты прошел путь Святого Якова до конца прямо.
Да.
Ты принес такой своеобразный, как это, паспорт паломника, где стоит печать. Она ведь тоже, как я понимаю, не просто так.
Да, это еще одна фишка этого паломничества, что в начале пути ты берешь такой паспорт, «Credential del Pellegrino». Это книжечка, в которой записано твое имя, фамилия, ну, грубо говоря, подтверждение того, что ты являешься паломником. И в течение пути во всяких точках ты можешь ставить штампы. Ты можешь это делать в церквях, в костелах, в альбергах, в которых останавливаешься. Альберга – это такое специальное место для паломников, как хостел. Хостел для паломников. Вот я сейчас смотрю на эту книжку, я вижу, что у меня очень много отметок есть в барах.
Кстати, да, эта книжечка, видите, выглядит как паспорт, где очень много виз, и на котором уже не хватает свободных страниц.
Да, она безумно красивая.
Слушай, а если ты, например, идешь мимо какого-нибудь монастыря либо бара, у тебя есть этот паспорт с уже какими-то печатями, он дает какие-то льготы, грубо говоря, там на... Ты идешь аскетом и говоришь, ну, у меня банально, надо поесть, я вот, мне mm-hmm. еще долго шуршать. Mm-hmm. Как, учитывая, что Испания довольно такая религиозная католическая страна, Как к тебе относились люди, у которых ты, например, просил той или иной помощи? И были ли такие моменты?
Ну смотри, в целом люди, которые живут всегда под солнцем и у моря на Западе, они всегда более, намного более открытые, более веселые, добродушные, радостные, да, и все всегда реагируют очень позитивно, да, то есть класс, агигей. А, во-первых, есть еще такая фишка, ты вот идешь по дороге, по тебе видно, что ты паломник, потому что ты, ну, как бы...
Печально уставший такой, да, в порванных кроссовках.
Даже если не видно, то по запаху можно почувствовать, да. И как бы все друг другу желают «Буэн камино». «Буэн камино» — это типа хорошего тебе путешествия, хорошего тебе камино. Вот. И все реагируют очень позитивно. Но мы же живем тоже в капиталистическом мире, да? Поэтому в современном мире, наверное, мало чего есть бесплатного. К тому же, если это огромнейший поток людей, да? То есть, ладно, там можно одного-двух покормить бесплатно, но полмиллиона человек, проходящих в год, как ты покормишь бесплатно?
То есть, несмотря на свою религиозную подоплеку, все равно местные жители расценивают этот маршрут, который, кстати, является историко-культурным наследием ЮНЕСКО, они все равно его рассматривают как такой туристический источник дохода.
Да, последнее время это стал как бизнес. То есть на пути вот дома, в которых ночуешь, они называются альберго. Есть альберго муниципальные, это типа государственные. Эти альберго, они работают за донатива, то есть за донейшн. Ты приходишь, там есть место свободное, тебя расселяют, цены никакой нету, но стоит коробочка, и сколько хочешь, ты можешь задонатить. Вот. Я, конечно же, как ушлый белорус, донатил там 50 центов евро. Ну, я не один я таким был, да, скажем так. И в то же время по пути очень много частных альберго, где ты можешь остановиться за 15 евро, за 20 евро. Очень много ресторанчиков, в которых специальные там подготовленные комплексы для пилигримов, да, там за 10 евро, за 5 евро, за 15. То есть ты можешь идти в более комфортных условиях, ночевать в более комфортных местах, потому что вот в этих бесплатных альберго я лично не ловил никогда клопов, но мои ребята шли и чесались, понимаешь, потому что где-то переночевали в альберго донатива, а там были клопы. Вот, то есть разные есть моменты. Но я на пути познакомился с одним парнем, там с перуанцем, с Джимми. А он когда-то учился на священника. И он жил уже в Испании достаточно долго. И у него очень много там священников было знакомых. И вот к одному из его знакомых священников мы в каком-то там городе или поселке завалились. Там, конечно же, переночевали в суперкрутых условиях. Нас там накормили, как всех монахов, до отвала. Вот.
Там у священников не было Мерседесов С-класса, чтобы вас подвезли, да?
Не, это, мне кажется, больше свойство восточного мира. Мерседес С-класса у священников. То есть в западном мире, вот как я вообще из всего там своего жизненного опыта заметил, они живут качественно, да, они там питаются хорошо, они не отказывают себе там в каких-то там жизненных...
радостях, да?
Да, мелких радостях, но как бы это не то, что люди, которые сорятся деньгами, да, и которые будут ездить там на суперкрутых машинах. Это больше идейные люди, но просто которые понимают вкус жизни, да, там в сегодняшнем дне, да, в том, чтобы посмотреть на что-то красивое, там, скушать что-то вкусное, выпить что-то вкусное.
Но и с другой стороны, не те люди, которые впадают прямо в аскетизм и сидят на хлебе и в воде, в кельях, в одной какой-то тканине, да?
Не, это не такие. Да и вообще, мне кажется, это уже больше на фанатизм похоже. А фанатизм в любом деле – это 100%. Неправильная вещь.
Смотри, Витя, ты рассказал про клопов. Я у тебя хочу спросить такую банальную бытовую вещь. Такие моменты, как душ, туалет во время пути – это как все решается? Либо это не такая уж и большая проблема?
Ну, ты идешь, вокруг тебя природа, поля, леса, деревья, да, как бы можно сходить таким образом, да. В то же время ты идешь через поселки какие-то, через города, там есть бары, да, ты можешь зайти в бар. В местах, в которых ты ночуешь, останавливаешься, конечно же, есть души, да, ты можешь сходить помыться. Вот, то есть все есть. Ну, то есть это уже больше, наверное, зависит от каждого человека, от того, какой выбор он делает на этот путь, да, потому что я видел людей, которые шли там и босиком, да, одного японца или корейца. У меня с ним не особо получилось поговорить, потому что он по-английски не говорил. Но он вообще... Я его видел несколько раз за время своего паломничества. Потому что там постоянно кто-то кого-то обгоняет, уходит вперед, потом там может отдохнуть побольше. Этот человек его нагоняет, перегоняет. И вот я видел этого японца пару раз. Он всю дорогу шел пешком. Ой, шел босиком. Прикинь?
Слушай, ну это прям такое, да, самоистязание во благо.
Да. Был один чувак, который шел и молчал, да, в течение всей дороги. Я к нему там что-то подхожу, типа, пытаюсь спросить, а он мне пишет на бумажке, типа, я решил молчать всю дорогу.
Это знаешь, как из Кремниевой долины люди уезжают куда-нибудь на Тибет, на ретрит, и обет молчания дают на какое-то время. Да. Слушай, Витя, я не буду тебя спрашивать про насколько это физически тяжело, потому что понятно, что это, ну, пиздец на самом деле. Идти столько пешком?
Да, не особо, слушай.
Не особо?
Если, да, если нормально расценить свои возможности, то все классно. Просто нужно знать о некоторых вещах. Это не брать с собой супер много вещей, да, то есть, ну, нормальный рюкзак, нормальная обувь, не брать с собой супер много вещей, потому что что тебе там надо? Две майки, две пары нижнего белья, там, что-нибудь потеплее, ну и все, в принципе, да, там, больше ничего не надо. Я просто как по незнанию... У меня рюкзак был не очень хороший, и плюс я с собой набрал. У меня, по-моему, я взвешивал где-то 13-14 килограммов рюкзак был. То есть это очень много. Плюс я брал с собой фотоаппарат большой, потому что я хотел сделать как... Это сделать отчасти как фотопутешествие, потом собрать денег на Кикстартере, потом сделать фотовыставку, может, книгу издать. Эти свои планы я не реализовал.
Вот. У тебя был какой-то такой момент, когда ты прошел у себя этот энтузиазм, появилась физическая уже усталость, изношенность, и ты подумал, что или развернуться, или как-то ладно уже добраться до конца, раз уж путь начался, но с помощью современных достижений человечества. Был у тебя такой психологический слом какой-то?
Слушай, да, наверное, были такие моменты, 100%. Во-первых, кстати, путь вообще делится, условно говоря, на три части. Первая часть — это когда ты там идешь очень много по горам, как твоя типа физическая усталость, да, как будто бы там из тебя выходит, выходит типа как грехи, наверное, да, то есть ты страдаешь за свои
грехи. Весь алкоголь круизных лайнеров.
Да. Потом вторая часть пути, это такая, она называется типа как пустыня, потому что ты идешь по ровной поверхности, вокруг поля только, поселений очень мало встречается на пути, то есть ты можешь 20 километров идти и без всяких домов, никаких домов, никаких там городов, поселков по пути не будет. Вот, то есть вторая часть пути – это как пустыня, а третья часть пути – это когда ты уже выходишь как на финишную прямую, там очень много людей, движуха, и это уже как этап такого восхваления, радости. То есть ты прошел, ты перетерпел.
Эйфория там болячки, такая, да?
Да, и потом начинается эйфория. Ты видишь, что вас до холеры, что ты не один, и что... Ну и круто. Ну и в принципе, да, вот, ну, были разные этапы. То есть там на этом этапе пустыни, конечно, ты идешь, блин, у тебя вода закончилась, там, да... До следующего поселка идти, там еще 5-10 км, ты думаешь, нахрен мне это надо, да? А еще проходишь, змеи какие-то проползают по дороге, потому что жара. Ну и вот.
Объясним еще такую штуку. Сейчас довольно модно у айтишников, у каких-то других успешных людей отправляться в какие-то экстремальные путешествия, проверяя себя на прочность. Например, ты достиг чего-то в профессии, в своем личном деле, в семье и так далее, но ты хочешь проверить себя как человека. Свой дух. Не кто-то поднимается на Эверест, много есть вариантов проверить себя. Ты во время вот этого своего пути, какие для себя ты сделал выводы как о человеке? Вот, Витя, это кто? Когда ты идешь по этой пустыне, и у тебя вокруг монотонность, которая, ну, просто, блядь, тебя заставляет мыслить о вечном.
Слушай, Егор, это был 2013 год, да, сколько там, 6-7 лет назад. Конечно же, я что-то для себя решил в те часы, дни, да, прохождения. Но я уже, наверное, не помню, да, то есть, что я тогда для себя решил, какие цели поставил. Но по-любому этот путь и этот этап пути заставляет задуматься о жизни. Тем более, когда ты что-то монотонно делаешь физически, лично мне очень хорошо думается. То есть кровь бегает по телу, приходит в мозг и намного лучше размышляется, думается. Ну, что-то порешал, что-то придумал. По-любому, слушай, любой опыт в жизни, он нас как-то видоизменяет. Ну, лично меня всегда как-то видоизменяет, что-то дает большую мудрость.
Хорошо, Витя, спасибо тебе огромное за этот рассказ про путь Святого Якова. Ты рекомендуешь вообще людям какой-нибудь такой вызов себе бросить?
Слушай, ну, конечно, рекомендую. Мне кажется, всегда нужно бросать себе вызовы. Зачем жить шаблонно, зачем каждый день одними и теми же путями ходить на одну и ту же работу? Нужно жить более интересно. Жизнь, она огромнейшая, да? Она не сконцентрирована вот там только на Минске, да, и на своей работе, на своей профессии, там, на близких людях, которые вокруг тебя. Жизнь безумно прикольная, безумно обширная, со своими радостями, разочарованиями. И это очень классно — узнавать мир, расширять кругозор.
Смотри, учитывая, что у нас подкаст про Беларусь и для белорусов, давай переключимся на нашу страну. Ты довольно тоже много с ребятами вашего схожего идейного склада ума довольно много путешествуете по стране и как раз-таки такие, может быть, не самые популярные маршруты. Вы часто ходите просто в походы большой компанией. Расскажи, пожалуйста, в чем кайф вот такого, как твой папа ходил, такие локальные паломничества? И на твой взгляд, есть ли какие-то потенциальные маршруты внутри нашей страны, отправившись в которые, ты как белорус, можешь, например, открыть для себя какие-то новые моменты нашей культуры, нашей истории, нашей архитектуры?
Смотри, да, во-первых, есть у нас такая команда парней, Hiking Crew. Мы стараемся путешествовать по Беларуси, ходить в походы по Беларуси. У нас есть такая фишка, что мы ходим каждую зиму встречать весну. Такой поход «Гуканье весны». То есть мы идем в зимний
потрясающе.
Поход. Потрясающе. Да, сколько раз ночевали при минус 20 градусах, при минус 15 градусах в палатках. Вот, то есть тоже очень прикольно.
Я сразу скажу, что несмотря на то, что это звучит очень стрёмно, Витя рассказывает это все с улыбкой на лице.
Ну, конечно, потому что боль временна, триумф вечен, понимаешь?
Огонь.
Вот, и в таких походах мне очень нравится, ну, наша компания, да, потому что все ребята такие из какой-то там панковской, хардкоровской, антифашистской движухи, то есть все мы более или менее связаны одними и теми же идеями, плюс все мы любим путешествия, и к тому же, когда у тебя вот есть ежедневная работа, да, ты монотонно что-то делаешь, с большего сидишь за компьютером, потому что все современные работы связаны как-то с компьютером, а потом ты выходишь в дикие условия, в природу, да, где нужно выживать, где нужно идти рубить дрова, чтобы не замерзнуть у костра, да, где нужно готовить еду, да, где нужно...
На огне.
Да, применять свою какую-то смекалку, чтобы выжить, да.
Слушай, ну это такой своеобразный кайф, возвращение к каким-то древним истокам человечества вообще. Когда люди жили в пещерах, не парились о том, iPhone последней модели у тебя или нет. Тебе нужно было добыть еду, придумать себе теплый ночлег, чтобы банально не замерзнуть, добыть огонь. Это, в принципе, пусть немного в такой ролевой манере, но это то, чем вы сейчас занимаетесь, уходя в эти походы? Вдаль от цивилизации 21 века.
Да, Егор, все правильно. Именно для того, чтобы вот вернуть что-то наше природное, да, мужское, что есть, тех животных, которые в нас живут.
В хорошем смысле.
Да, чтобы вернуться больше к мужскому началу. Поэтому мы ходим в такие походы, где надо физически что-то делать, да, где надо вот придумывать, выживать. Ну, это классно, это возвращается к жизни.
Как ты после таких походов ощущаешь жизнь в комфортном 21 веке?
Потом хочется снова из этих каменных джунглей вырваться туда, в природу, где сам себя, где, ну, не то, что сам себя готовишь, я и здесь сам себя готовлю, но где еда, приготовленная на костре, из натуральных продуктов, да, из картошечки, которую ты зацепил в деревне, проходящей мимо, да.
На что тоже смекалка нужна.
Да, из лучка и сальца, которые тебе вынесли местные жители, чисто за то, что ты там с ними перекинулся парой слов. И когда пытаешься их отблагодарить деньгами, они говорят: нет-нет-нет, не надо, не обижай нас.
Когда не, вот... не донать, да, как в альберге.
Да, не донать. И наоборот, хочется вырваться вот из этого каменного джунгля, каменных джунглей. Здесь лично я себя чувствую больше, наверное, как раб, да, как заложник там современного мира, что надо зарабатывать деньги, надо то, надо это. То есть я, наверное, как, даже как истинный белорус, да, мы белорусы, мы же нация, которая больше выросли на земле, да, когда у нас была своя земля, мы работали, мы пахали поле, да, и меня тоже, мы не городское население, как мне кажется, мы же жили там в маленьких местечках, да, вот, и меня больше тянет вот к природе, к физической работе какой-то, к фермерству какому-то. Я прям чувствую, что это как-то вот мои корни, знаешь, как-то где-то это в моей генетике заложено, то есть там я более себя живым чувствую, чем в городе. Я могу и здесь классно там жить, да, тусоваться, ходить на хулич там.
Подтверждаю.
С пацанами, да, футбик гонять. Все зашибись, но все равно мое место скорее за пределами города, чем в пределах города.
Слушай, это здорово. Тогда, Витя, в завершении нашего с тобой сегодняшнего подкаста порекомендуй людям, которые послушают его, что нужно отправляться вот в такие непопсовые путешествия, проверять себя и то, что туризм не ограничивается, все включено в пятизвездочном отеле, либо в каком-то евротуре по, там, не знаю, Берлин, Париж и другие кайфовые города, кстати, ну, стоит отметить.
Ну, смотри, в попсовых путешествиях, особенно если это организовано там туристической компанией с гидами, ты услышишь ровно то, что тебе будут хотеть донести. Это как своеобразная...
Что, туристическая пропаганда?
Вот, да. Это как своеобразная пропаганда, да, современного мира. Как мне кажется, чтобы увидеть настоящую жизнь, чтобы увидеть настоящих людей, нужно уйти с попсовых маршрутов, нужно залезть в какую-нибудь жопу, да, залезть в какой-то непонятный район, зайти в непопсовое заведение. Там ты увидишь местных жителей сидящих, там ты сможешь пообщаться с кем-то, там ты сможешь попробовать супер местную еду, а не рассчитанную на туристов. То есть это намного более интересно. Вот. Только таким образом ты сможешь понять лучше другую нацию, да, и то место, куда ты приехал. Плюс это же всегда круто что-то делать свое, да, самому себе придумывать маршрут, самому себе придумывать проблемы и их же решать, да. Ну, то есть там, грубо говоря, хочу поехать туда-то, нужно купить билет, да, ищешь подешевле, там, выискиваешь, находишь билет, потом придумываешь, где бы пожить, да, выискиваешь, что жилье подешевле, либо там думаешь с палаточкой что-нибудь. Если кто-то не пробовал такого типа путешествия, я вас супер приглашаю попробовать и съездить, получите очень много классных эмоций, адреналина, и, может быть, что-то перевернется в жизни. А живете?
Мы, белорусы, сильно отличаемся от людей в Мозамбике, в Иордании и в центре Испании?
Ну, смотря в каких вопросах. Наверное, внешне 100% отличаемся, потому что мы всегда ходим такие более угрюмые, да, более загнанные. Там люди все-таки более открытые, на лице больше радости, они не стесняются, они не боятся, у них нету страха, они не боятся там громко сказать что-то, они не боятся прокричать что-то на улице, да. Выражать свои эмоции, выражать свою личность не боятся. Но если копнуть глубже в белорусов, да, если пообщаться с белорусами, если пообщаться с другими нациями, то с большего, как я говорю, одни и те же вопросы, одни и те же переживания, с одними и теми же проблемами сталкиваемся. И мы похожи на всех людей, потому что мы люди, все мы разные, но все мы в то же время и одинаковая часть, розная-ровная.
Резюмируя слова Вити, я хочу добавить, что для того, чтобы сидеть в клетке, не обязательно нужны прутья, а всякого рода идеи на самом деле могут становиться для нас клеткой. И надо из этого выбираться, ломая стереотипы, ломая границы, которые в большинстве своем, наверное, существуют только у нас в голове.
100%, Егорыч.
Витя, я тебя люблю. Спасибо большое, что пришел ко мне в гости. Рад был очень пообщаться. Очень полезно лично для меня так точно было. Спасибо тебе большое.
Супер. Всегда, пожалуйста, зови еще.
С удовольствием. Все, пока-пока.
Пока. Вообще на Камино есть очень много удивительных мест, специальных для паломников. Например, через одно такое место я проходил, это винный фонтан в винном регионе Испании. Регион называется Риоха, то есть вот на многих там бутылках вина можно прочитать Риоха, как Кампо-Вьехо, вот очень хорошее вино, там Риоха написано. И в этом винном регионе есть фонтан специальный, возле винодельни, специальный фонтан для паломников. Там можно бесплатно набрать себе вина и попить. И даже есть табличка, на которой написано, типа, паломник, если хочешь дойти жизнерадостным и полным сил, пригуби немножечко этого вина. Ну, то есть супер место. Также на пути вот мы с ребятами пришли в такую деревню Лос-Аркас. Заходим и не понимаем, что вообще происходит, потому что все люди в белой одежде, все жители в белой одежде с какими-то красными повязками на шее сидят на улице и кушают. То есть стоит куча столов с едой, полностью забитых едой. Они сидят там, веселятся, что-то орут, поют какие-то песни, кушают. Мы приходим такие, да, вонючие, такие, типа, паломники. Нас, конечно же, сразу, ребят, давайте к нам за стол, типа, покушайте, вот ешьте все, что хотите. Накормили нас до отвала. Сидим с ними. Потом они говорят, все, мы сейчас убираем все столы с улицы, с центральной улицы, закрываем улицу и выгоняем быков на эту улицу. И будем убегать от быков. Мы такие, что? Ну и все, собственно говоря, так и произошло. Реально вот поубирали всю еду, все столы, закрыли улицы, пригнали фуры, выгнали оттуда быков. И быки бегали вот по центральной улице, по центральной площади. А у людей это было такое развлечение. Они убегали от быков. Ну и мы, вот в частности я, конечно же, тоже там бегал, убегал от быков. Это такой адреналин, когда на тебя несется бык, и ты понимаешь, что вот он в пару метрах, и что он там сделает, как он тебя ебанет, непонятно. Ну и вот да. Да, это вот, кстати, как раз возле Памплоны и было. Это было в стране басков, недалеко от Памплоны.
Видишь ли, у большинства людей нет такой зависимости просто подхватиться и бросить все, Дэниел. Что ж, я не из большинства. Если ты меня не одобряешь, так тому и быть. Но не осуждай это, не суди меня. Может, моя жизнь здесь и не кажется тебе самой привлекательной, но эту жизнь я сам выбрал. Ты не выбираешь жизнь, отец. Ты ее живешь. Дамы и господа, наш поезд прибывает на станцию Сен-Жан-Пье-де-Порт. Это конечная остановка.